Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас. Сетка нашего вещания в эти дни изменена. И вместо проекта «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад» мы предлагаем другой архивный проект «Золотой запас свободы». Музыкальная заставка – песенка о свободе на стихи Иосифа Бродского 65 года. Композитор и исполнитель Елена Якубович.
Ах, свобода, ах, свобода, ты пятое время года, ты листик на ветке ели, ты восьмой день недели. Ах, свобода, ах, свобода, у меня одна забота. Почему на свете нет завода, где бы делалась свобода? Даже если, как считал ученый, ее делают из буквы черной, не хватает нам бумаги белой, нет свободы, как ее не делать.
«Золотой запас свободы». Сегодня передача, посвященная истории нашей станции. В начале 2000-х «Свободе» исполнялось полвека, и наш цикл был назван «Полвека в эфире». Сегодня передача, посвященная 75-му году. У микрофона Иван Толстой. Год 75-й. «Там и здесь». Анатолий Кузнецов считает право на эмиграцию главным правом любого человека. Наталья Горбаневская прибывает в Вену. Доктор Михаил Штерн осужден за то, что разрешил своим сыновьям покинуть Советский Союз. Александр Галич поет песню исхода.
Я стою на пороге года, ваш сородич и ваш изгой, ваш последний певец исхода, но за мною придет другой.
75-й. Продается библиотека Сергея Дягилева. Михаил Шемякин приезжает завоевывать Нью-Йорк. На вручение Нобелевской премии мира вместо Андрея Сахарова власти выпускают Елену Боннер.
Я нахожусь здесь, потому что по странностям страны, гражданами которой являемся мой муж и я, его присутствие на Нобелевской церемонии оказалось невозможным.
Полвека в эфире. Мы начнем после рекламы. Радио «Свобода». Полвека в эфире. Микрофон Иван Толстой. На нашем календаре год 75-й. Там и здесь. Попытка отстоять свои права и свое достоинство в Советском Союзе. Попытка состояться в эмиграции. Писатель-невозвращенец Анатолий Кузнецов считает, что право на отъезд – важнейшее из всех прав.
Я хочу продолжить тему, начатую в прошлой беседе, о так называемой «свободе эмиграции». Сейчас о ней говорят все больше. И в связи с тем, что впервые за много десятилетий советское государство начало кого-то выпускать, пока более или менее уверенно установился, хоть и ограниченный, хоть и с препятствиями, но постоянный поток эмиграции еврейской. И в связи со знаменитой поправкой Джексона, сущность которой заключается в том, что Америка соглашается на широкое экономическое сотрудничество с СССР при условии, что советским людям будет даваться свобода эмиграции. Некоторые неправильно думают, что речь здесь идет только о еврейской эмиграции. Нет, речь идет о свободе эмиграции советского гражданина вообще. В прошлой беседе я говорил о моем полном согласии с мнением академика Сахарова, что в ряду равных человеческих свобод свободу эмиграции следует все же называть первой. Перечисляя нужные человеку свободы, я бы начинал их список именно свободой эмиграции. Вот почему. С определения места, точки, пункта на Земле, где будет идти жизнь человека, начинается его судьба, его образ жизни. Со свободами или несвободами о них уже речь следующая. Но сперва вопрос «где?», потом вслед за ним «как?». Поэтому человек прежде всего должен иметь свободу движения, иметь право искать, где ему больше всего по вкусу жить. Может, он им воспользуется. Главное, обладать таким правом должен каждый.
Власти крайне болезненно рассматривают право советского человека на эмиграцию. Случай с доктором Штерном – один из примеров.
Говорит радио «Свобода». В эфире наша еженедельная получасовая программа о жизни евреев в разных странах мира. Шалом! В наших предыдущих программах мы уже рассказывали вам о развернувшейся на Западе широкой кампании за освобождение из заключения винницкого врача Михаила Штерна. В декабре прошлого года по сфабрикованному обвинению в получении взяток от пациентов Михаил Штерн был осужден к 8 годам лишения свободы. Уголовное преследование Михаила Штерна началось после того, как он дал согласие своим сыновьям Виктору и Августу на их выезд в Израиль. Оказавшись на Западе, сыновья Михаила Штерна проделали колоссальную работу, чтобы поднять общественное мнение демократических стран в защиту отца. Совсем недавно 400 британских врачей подписали петицию, в которой осуждается варварский приговор Михаилу Штерну. В те же самые дни Лондонский комитет 35, как именует себя местная группа борьбы за освобождение еврейских узников совести, томящихся в советских тюрьмах, провела в британской столице демонстрацию в защиту доктора Штерна. Демонстрация эта была приурочена к визиту в Великобританию советского министра внешней торговли Николая Потоличева.
А вот эмигрантский сюжет 1975 года в совершенно иной, историко-культурной плоскости. В Монте-Карло на аукционе продают библиотеку знаменитого антрепренера Сергея Дягилева. Впечатлениями о торгах делится наш сотрудник, эмигрант первой волны Александр Васильевич Бахрах.
Особенной и уникальной драгоценностью его собрания, наряду с автографами Лермонтова и Глинки, были оригиналы 11 писем Пушкина к невесте, некогда принадлежавшие, проживавшей в Лондоне внучке поэта, марганатической супруге великого князя Михаила Михайловича, графине Торби. При жизни она не только, несмотря на все уговоры, не хотела расставаться с ними, даже их опубликовывать, но не желала, чтобы эти письма вернулись в Россию. Этим она мстила за то, что ее супругу, ввиду его неравного брака, не дали возможности проживать с ней в России. Но леди Торби скончалась вскоре после встречи с Дягилевым, который, раз увидав пушкинские реликвии, не переставал бредить ими. После смерти графини он снова съездил в Лондон и якобы невзначай повидался с овдовевшим великим князем, который к тому времени весьма нуждался в деньгах. Старик любил спиртное, и по секрету от дочерей, державших отца в черном теле, Дягилев за сравнительно небольшую сумму приобрел письма. Но тут вклиняется трагическое «но». Пакет с письмами прибыл на дягилевскую парижскую квартиру в момент, когда он стоял уже в пальто, чтобы ехать на вокзал. Он отправлялся в любимую им Венецию, как он когда-то написал, постоянную вдохновительницу наших успокоений. Не открывая драгоценного пакета, он сунул его в свой несгораемый шкаф. Увы, эта поездка оказалась последней, и Дягилев неожиданно умер в Венеции на воде, как предсказывала ему гадалка. Главная часть Дягилевского собрания после его смерти была приобретена наиболее блестящим из его выучеников и сотрудников долголетним балетмейстером Парижской оперы Сергеем Лефарем. Лефарь как святыню хранил свои книги, изредка еще пополняя свое собрание. В частности, ему посчастливилось приобрести автограф неизвестного предисловия к «Путешествию в Арзрум», который был им издан с такой же тщательностью, как и письма Гончаровой. Но, как говорится в «Экклезиасте», всему свое время. Время собирать книги и время их продавать. Не имея возможности создать за рубежом дом русской культуры, как он о том, по его словам, долго мечтал, Лефарь с болью в сердце вынужден был расстаться со своим собранием.
Теперь вторая волна эмиграции. Свои стихи читает поэт Иван Елагин.
Ты сказал мне, что я под счастливый родился звездой, что судьба набросала на стол мне богатые яства, что я вытянул жребий удачный и славный. Постой, я родился под красно-зловещей звездой государства. Я родился под острым присмотром начальственных глаз. Я родился под стук озабоченно-скучной печати. По России катился бессмертного яблочко пляс, а в такие эпохи рождаются люди не кстати. Я родился при шелесте справок, анкет, паспортов, в громыхании митингов, съездов, авралов и слетов. Я родился под гулкий обвал мировых катастроф, когда сходит со сцены культура, свое отработав. Только звезды оставь. Разлюбил я торжественный стиль. Кто ответит, зачем эти звезды на небо всходили? По вселенной куда-то плывет серебристая пыль. И какое ей дело до нас, человеческой пыли. Я еще уцелел, еще жизнь мою праздную я, и стою на холодном ветру мирового вокзала, а звезда, что плыла надо мной, ни твоя, ни моя, разве только морозный узор на стекле вырезала. Оттого я на звезды смотреть разучился совсем. Пусть там что-то сверкает вверху, надо мной леденее, мне бы дружеский взгляд, да очаг человеческий. Чем ближе к небу, как Дельвик говаривал, тем холоднее.
«Свобода» полвека в эфире. 75-й год. Книжная новинка третьей волны эмиграции, еще не выпущенная в продажу, «Прогулки с Пушкиным». Передачу ведет Галина Зотова.
Сегодня у нас в студии гость Мария Васильевна Синявская. Я задала ей вопрос о новой книге Абрама Терца, это литературный псевдоним Андрея Синявского, о новой книге «Прогулки с Пушкиным».
Мне очень трудно говорить, потому что я жена автора и тем самым жена этой книги. И очень трудно хвалить своего мужа. И я не буду его хвалить. И пусть его хвалят и ругают другие.
Почему ругают?
Сейчас все расскажу. Пусть его хвалят и ругают другие литературоведы. Но я люблю эту книжку, потому что для меня эта книжка, для меня «Прогулки с Пушкиным» это не исследование о Пушкине. Это книжка очень специфическая, очень странная. И это знамя победы. Победы, простите меня, над нашим любимым советским лагерем, над архипелагом ГУЛАГ. Почему? Я очень, когда Синявского осудили, когда Советский суд выдал ему 7 лет лагерей, я очень боялась и очень мне было больно думать о том, как он будет жить в лагере, как сложится там его судьба. И одно из самых первых моих удивлений, одна из самых первых моих и очень больших радостей была тогда, когда я получила в письме кусочек текста о Пушкине. И вот когда я читала текст о Пушкине, и я знала, что с одной стороны Синявский в очень тяжелых условиях, а с другой стороны вот в этих тяжелых условиях написаны самые светлые, самые веселые и очень чистые строчки, я как-то по этим письмам понимала, что Синявский не сломлен, что Синявский очень силен, что Синявский сумел оградиться от лагеря, Синявский сумел не впустить лагерь в себя. И, наверное, вот это самое главное – умение не пустить. Самый верный способ и путь сражения – с любыми бедами, с любыми неприятностями, это не дать беде захватить свою душу.
Мы все знаем, что были 3 книги написаны в лагере путем переписки, что вам Андрей Данович слал в письмах то, что потом стало «В тени Гоголя», «Прогулки с Пушкиным» или «Голос из хора». Значит, это как бы 3-я книга, которая была написана им в лагере, верно?
Не совсем, потому что это первая книга, которая была написана им в лагере. Он начал писать «Прогулки с Пушкиным» сразу после приговора. И для него эта книга была продолжением последнего слова на суде, продолжением его полемики с судьей, его полемики с прокурором, полемики не о советской власти, не о коммунизме, не о правительстве, не о Ленине и не о Сталине. Потому что основной конфликт Синявского с советской властью – это конфликт не политический, а стилистический. Это была полемика с государством о роли художника и о силе и о смысле искусства в нашей жизни.
Редкая удача – спонтанное интервью, даже просто живая беседа на выставке. Михаил Шемякин приехал в Нью-Йорк со своими работами. Корреспондент «Радио Свобода» на удачу включил микрофон, когда к Шемякину подошли посетители – русские эмигранты.
Вы собираетесь переехать сюда?
Нет, я собираюсь здесь сделать выставку, я вот уже говорил. Я приехал здесь сюда вести переговоры. Нет, в этой галерее я буду выставлять свои работы периодически, поскольку это наши русские дела, и мне это очень нравится. И, возможно, мы будем делать в этой галерее выставку русских-французских художников.
Что назвать русских-французских художников?
Ну, русских, которые живут во Франции.
Сейчас?
Да, сейчас.
Кого бы хотели, чтобы выставить?
Ну, вот Александр Злотник, это скульптор и график. Адам Самогид, скульптор и график, который живет 8 лет уже в Париже. Вильям Петрович Бруй.
У меня еще один вопрос к вам. Я слышал, что вы собираетесь возродить журнал «Аполлон».
В Париже группа литераторов и группа художников решили сделать альманах, посвященный русскому авангарду. Альманах называется «Аполлон». Первый его выпуск будет через 4 месяца готовиться.
Это подарочное издание? Или это...
Это юбилейное, если можно так выразиться, издание. Потом...
К чему вы приурочиваете этот юбилей?
К долгому молчанию этого журнала.
Его содержание вкратце.
Свыше 60 имен, поэтов, литераторов, представителей авангардистской литературы и, наверное, свыше 30 имен художников.
Кто там будет представлен из писателей, поэтов, с кем вы встречались?
Ну, из наших знаменитостей будет, естественно, принимать участие Синявский, Максимов, Галич. А из молодых, из более неизвестных будет принимать участие один из талантливейших литераторов, это Юрий Витальевич Мамлеев, прозаик и поэт Константин Кузьминский, который в настоящее время находится в Вене, и ряд других поэтов.
А как вы соотносите ваш журнал со славным «Аполлоном»?
Ну, я думаю, наша задача сделать его не менее интересным. Хотя, конечно, мы думаем, что не всем он будет нравиться, поскольку говорить современным поэтам, выросших после Отечественной войны, языком Анны Ахматовой, это было, по крайней мере, нелепо, фальшиво. Поэтому будет очень много злободневной литературы, очень острой, в которой, возможно, будут присутствовать многие так считаемые неприличные слова, но что поделать, выросли среди такого.
Исход. Песня о начинающейся эмиграции. Александр Галич.
Уезжайте, уезжайте за таможни и облака, от прощальных рукопожатий похудела моя рука. Я не плакальщик и не стража, и в литавры не стану бить. Уезжайте, воля ваша, значит, так посему и быть. И плевать, что на сердце кисло, что прощанье, как в горле ком, больше нету ни сил, ни смысла ставить ставку на этот ком. Разыграешься только-только, а уже из колоды прыг. Ни семерка, ни туз, ни тройка, окаянная дама пик. И от этих усатых шатей, от анкет и ночных тревог, уезжайте, уезжайте, улетайте, и дай вам Бог. Улетайте к неверной правде, от заправдошних мерзлых зон. Только мертвых своих оставьте, не тревожьте их мертвый сон. Там, в Панарах и в Бабьем Яре, где поныне следа нет, лишь пронзительный запах гари будет жить еще сотни лет. В Казахстане и в Магадане, среди снега и ковыля, разве есть земля богоданней, чем безбожная та земля? Я стою на пороге года, ваш сородич и ваш изгой, ваш последний певец исхода, но за мною придет другой.
75-й год. Перерыв.
3, 2, 1, 0. Ignition.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. 75-й год. Его основные события. Хроникер Владимир Тольц.
Советский корабль «Союз» и американский «Аполлон» производят стыковку в космосе. После 5 лет гражданской войны коммунисты захватывают власть в Камбодже. Кубинские солдаты, снабженные советским оружием, приводят к победе в Анголе коммунистическое движение МПЛА. Из Советского Союза эмигрирует 13 221 человек. В их числе критик Герман Андреев, поэты Вадим Делане, Александр Гедони, Константин Кузьминский, Елизавета Мнацаканова, Алексей Цветков, прозаики Николай Боков, Зиновий Зинник, Саша Соколов, Людмила Штерн, переводчик Геннадий Шмаков, коллекционер Александр Глезер, прозаик и ученый Рафаил Нудельман. В Советский Союз возвращаются из эмиграции поэт Мария Вега и издатель просоветской газеты «Русский голос» Виктор Яхонтов. Публикуются записные книжки Томаса Манна. На экраны выходят «Челюсти» Стивена Спилберга. В зарубежье основаны журналы «Время и мы», «Мир», издательство «Чалидзе Publications». Из печати выходит «Верный Руслан» Георгия Владимова, «Ленин в Цюрихе», «Бодался теленок с дубом» Александра Солженицына, «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» Владимира Войновича. Умирают генералиссимусы Чан Кайши и Франциско Франко, миллиардер Аристотель Анасис, историк Арнольд Тойнби, писатель Торнтон Уайлдер, композитор Дмитрий Шостакович. В эмиграции уходит из жизни прозаик Сергей Шаршун, публицист Марк Вишняк, поэт и художник Илья Зданевич. Музыкальный хит года – песня «Кэптен и Тоннели» «Love will keep us together».
Существует ли в Союзе, кроме официальной социологии, призванной служить пропаганде, еще и засекреченная социология, выводы которой сообщают только сравнительно узкому кругу лиц из правящих кругов?
На вопрос сотрудника «Свободы» Александра Маркова отвечает недавний эмигрант, профессор социологии Илья Земцов.
Социология в СССР всегда служила потребности правящего класса СССР, партократии. В этой связи в Советском Союзе давно проводятся исследования не для широких масс, не для публикаций. Исследования, которые решают конкретные задачи, стоящие на тех или иных этапах развития советского общества.
Значит, советская социология подобна двуликому Янусу.
Есть две истины, которые существуют в Советском Союзе. Одна истина служит пропаганде. Эта истина построена на моделях никак, ни в чем, нигде не отражающей жизнь. Другая истина – это действительное положение дел в стране. И для того, чтобы управлять социальной системой, даже такой мало и недостаточно организованной, как советская система, надо иметь возможность получить объективную, системную и проблемную информацию. В Советском Союзе есть институт причин преступности. Однако публикации этого института, публикации, основанные на сложных социологических измерениях, лабораторных и полевых, вы в печати не увидите. В Советском Союзе изучается поведение человека в условиях стресса, в условиях фрустрации, то есть в необычных условиях, когда от человека требуется максимальное количество сил и энергии для принятия решения. И эти исследования также не проникают в открытую печать.
Сами передачи «Радио Свобода» могли служить важнейшим материалом для социологических наблюдений над советским обществом. Вот аннотированное содержание одной из наших постоянных программ «Письма и документы».
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующие документы самиздата. Заявление инициативной группы защиты прав человека в СССР с призывом выступить в защиту арестованного 27 декабря 1974 года в Москве Сергея Адамовича Ковалева, автора более 60 научных работ в области биологии, активного участника движения «За права человека в Советском Союзе». Он член инициативной группы по защите прав человека в СССР и советской группы организации «Международная амнистия». Почти год Сергей Ковалев содержался в следственной тюрьме города Вильнюса. С 9 по 12 декабря 1975 года начался суд над ним. Следующий документ самиздата – заявление прессе грузинского писателя Звиада Константиновича Гамсахурдия, который также является членом советской группы организации «Международная амнистия». В своем заявлении Гамсахурдия рассказывает о непрекращающихся преследованиях со стороны КГБ, о попытках уничтожить его физически, в частности, отравить каким-то неизвестным токсическим оружием. Вспоминая угрозы полковника КГБ Зардалишвили о том, что дни Гамсахурдия сочтены, Звиад Гамсахурдия говорит, что теперь он в ожидании нового выстрела из невидимого адского оружия, после чего он, возможно, уже не сможет более написать заявление. Наша передача закончится чтением нескольких документов о советском скульпторе Эрнсте Неизвестном, добивающемся в настоящее время выезда из Советского Союза.
75-й год. На Запад выбирается Наталья Горбаневская. Рассказывают Галина Зотова и Юлиан Панич.
В эфире ежедневная получасовая программа «Радио Свобода. Культура. События. Люди».
Восемнадцатого декабря в Вену прибыла Наталья Горбаневская.
Имя этого прекрасного поэта широко известно за пределами Советского Союза.
Именно она 25 августа 1968 года вышла на Красную площадь, чтобы принять участие вместе с Ларисой Богораз Даниэль, Виктором Файнбергом, Вадимом Делане, Константином Бабицким, Владимиром Дремлюгой и Павлом Литвиновым принять участие в демонстрации протеста против оккупации Чехословакии войсками пяти стран Варшавского договора.
Нужно добавить, что Наталья Горбаневская вышла на Красную площадь с трехмесячным младенцем, которого она везла в детской коляске. Но кроме ребенка, в этой коляске были лозунги.
Как будто ей повезло. Горбаневскую выпустили из-под ареста. Ее же друзей, участников этой демонстрации, задержали и позднее присудили к разным срокам заключения. Только Виктор Файнберг был помещен в психиатрическую больницу, не говоря уже о том, что при аресте был жестоко избит дружинниками и работниками КГБ. Выйдя из-под ареста, Наталья Горбаневская тут же написала об этой демонстрации письмо. Письмо, которое было направлено в ряд западных газет. Кстати, среди этих газет были и коммунистические газеты. Вот отрывок из письма Горбаневской.
В 12 часов мы сели у лобного места и развернули лозунги. «Да здравствует свободная независимая Чехословакия! Позор оккупантам! Руки прочь от ЧССР! За вашу и нашу свободу!» Почти немедленно раздался свист, и со всех концов площади к нам бросились сотрудники КГБ в штатском. Они дежурили на Красной площади, ожидая выезда из Кремля чехословацкой делегации. Подбегая, они кричали: «Это все жиды! Бей антисоветчиков!» Мы сидели спокойно и не оказывали сопротивления. У нас вырвали из рук лозунги. Виктору Файнбергу разбили в кровь лицо и выбили зубы. Павла Литвинова били по лицу тяжелой сумкой. У меня вырвали и сломали чехословацкий флажок. Нам кричали: «Расходитесь, подонки!» Но мы продолжали сидеть.
Оканчивается письмо Горбаневской так.
«Мои товарищи и я счастливы, что смогли хоть на мгновение прервать поток разнузданной лжи и трусливого молчания и показать, что не все граждане нашей страны согласны с насилием, которое творится от имени советского народа. Мы надеемся, что об этом узнал или узнает народ Чехословакии. И вера в то, что, думая о советских людях, чехи и словаки будут думать не только об оккупантах, но и о нас – придает нам силу и мужество».
Стихотворение Натальи Горбаневской, посвященное Юрию Голанскову, читает Галина Зотова.
В сумасшедшем доме выломай ладони, в стенку белый лоб, как лицо в сугроб. Там во тьму насилия, ликом весела, падает Россия, словно в зеркала. Для ее, для сына, дозу стеллазина, для нее самой потемский конвой.
Радио «Свобода» полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. 75-й год. Открытые письма – весьма действенный защитный прием 70-х годов. Владимир Войнович, председателю КГБ, Юрию Андропову. Читает Юлиан Панич.
4 мая сего года я был вызван по телефону в возглавляемое вами учреждение. Со мной беседовали два ваших сотрудника – Петров и Захаров. Так, не называя своих званий и должностей, они мне представились. Разговор, продолжавшийся 2 часа, свелся в общем к выражению сожаления, что такой талантливый писатель, каким они считают меня, вынужден печататься за границей, и предлагали вернуться в советскую литературу. При этом мои собеседники уверяли меня, что мои представления о КГБ слишком предвзяты и являются результатом буржуазной пропаганды. На Западе КГБ обвиняют во всех смертных грехах, а наших дипломатов забрасывают гнилыми помидорами и тухлыми яйцами. Разве вы не замечаете, что мы меняемся? Что мы уже не такие, спрашивали меня мои собеседники. Слова их упали на подготовленную почву. Я к КГБ относился миролюбиво, считая, что оно ничем не хуже Союза писателей. Все еще думаю, что они серьезные люди. Я сказал, что могу представить через них вам, Юрий Владимирович, соображения писателя-профессионала о положении в нашей литературе и о том, как, на мой взгляд, это положение можно исправить постепенно, не подрывая основ советского строя. Меня еще раз просили изменить свои отношения к КГБ. Мне рассказали историю, о которой, говорят, шумела вся западная пресса, об убийстве художника Попкова. Все говорят, сказал мне Петров, что его убило КГБ. А на самом деле он пьяный полез в машину, в которой сидел инкассатор. Инкассатор тоже был под мухой и выстрелил. Петров наглядно показал мне, куда вошла пуля и откуда вышла. Некоторое время спустя он задумчиво и даже с грустью сообщил мне, что жизнь человека – штука очень прерывистая. Потом вдруг сказал, что он бы меня еще понял, если бы мне было 70 лет. В 70 лет жизнь по существу уже кончена, но кончить ее в неполных 43 года он недоуменно развел плечами. Я не буду возражать, чтобы демонстранты на Западе кидали в наших дипломатов тухлые яйца или гнилые помидоры, что кому больше по вкусу. Ежели что-то случится с моими близкими или инкассатор под мухой застрелит меня, весь мир будет знать, кто направлял его руку. Я не боюсь угроз, Юрий Владимирович. За меня отомстит солдат Чонкин. В своих дранных обмотках он уже пошел по свету, и вашим инкассаторам его не победить. Я прошу западные газеты как можно шире опубликовывать это письмо. Я прошу западные радиостанции передать его целиком, чтобы наш народ знал, кто и как охраняет его безопасность. Если какого-то человека вызовут в КГБ и скажут, что они уже не такие, пусть он им не поверит. Такие. Владимир Войнович.
Там и здесь. Были и другого рода открытые письма, коллективные. Под одним из них, против Александра Солженицына и Андрея Сахарова, поставил свою подпись композитор Дмитрий Шостакович. Вспоминает Александр Галич.
Когда мы в Советской России прочли это письмо и увидели под этим письмом подпись Шостаковича, скажу вам откровенно, мы испытали чувство глубокого огорчения и глубокой беды, потому что только в обществе, где уже перестали существовать какие бы то ни было нормы этические, нравственные, моральные, возможно, чтобы человек, имя которого столько раз и с таким глубоким уважением произносится во всех странах мира, что этот человек так заморал себя грязью, поставив свою подпись рядом с функционерами, которые не имеют никакого отношения к подлинному искусству и к музыке, чтобы он не подумал о том, как история оценит, как осудят его потомки, прочтя этот документ.
Переводчик Марио Корти работал в 1975 году в Москве в итальянском посольстве. Среди его друзей и знакомых было много правозащитников, писателей, чьи книги выходили в там-издате, людей, бросавших вызов властям. Какой коллективный портрет оппозиции того времени можно нарисовать? Марио Корти.
Ну, это, очевидно, были очень честные люди и очень мужественные люди. Они знали, на что они шли. То есть распространение самиздата, собирание информации о нарушениях прав человека, просто свободное творчество. И все это имело, как могло иметь как последствия арест и довольно суровые приговоры на несколько лет лагерного заключения. Все эти люди знали об этом и были готовы сидеть. Это с одной стороны. С другой стороны, это люди, которые действовали из чисто моральных побуждений и не совсем, или я бы даже сказал, совсем были уверены в том, что их деятельность ни к чему не приведет. В том смысле, что не приведет к изменениям советского общества. Потому они и рассчитывали в основном на Запад, на поддержку Запада. И исходя из того, что у них не было, вы помните, особых надежд на влияние на общество, их собственной деятельности. Помните, был такой тост: «Выпьем за наше безнадежное дело». То они в то же время и рассчитывали на эмиграцию. И значительная доля этих людей эмигрировала. Те, кто остались, дали новый толчок движению.
Венцом 1975 года стало вручение Нобелевской премии мира академику Сахарову. Разумеется, не прямо в руки. Сахаров был там, а премия здесь. 10 декабря, столица Норвегии Осло, парадный зал университета. В кабинках переводчиков два сотрудника «Радио Свобода» Александр Перуанский и Владимир Матусевич. Они синхронно переводят и комментируют выступление на трибуне.
Великий вклад Андрея Сахарова в дело мира – это то, что он боролся особенно действенным способом, в очень трудных условиях, и отдал все, пожертвовал всем, чтобы добиться уважения к тем ценностям, которые заключительный акт Хельсинки объявил своей целью.
Борьба Сахарова за права человека, – за разоружение и сотрудничество между всеми народами имеет своей конечной целью мир. Вот за этот вклад во имя всех народов, во всех странах мы и чествуем его сегодня, награждая его Нобелевской премией мира за 1975 год.
Председательница Нобелевского комитета мира Осе Лионес сошла с трибуны и заняла свое место в первом ряду рядом с Леной Георгиевной Боннер, женой академика Андрея Дмитриевича Сахарова.
В этот момент оркестр заиграл одну сцену из «Лебединого озера» Чайковского, а через несколько минут на трибуну снова зашла председательница Нобелевского комитета мира Осе Лионес, которая в этот раз уже говорила по-русски.
Елену Сахарову Боннер получать, подняться на трибуну, чтобы от имени Андрея Дмитриевича Сахарова получать диплом и золотую медаль Нобелевской премии мира Титиса 1975 года.
На трибуну поднялась Елена Георгиевна Боннар, супруга Андрея Дмитриевича Сахарова. Она принимает из рук Оса Лионес диплом и золотую медаль. Они обнимаются и крепко пожимают друг другу руки. В зале бурные аплодисменты. Елена Георгиевна Боннар, жена академика Андрея Дмитриевича Сахарова, со слезами на глазах и с грустной улыбкой приступает
к ответному слову.
Ваше Величество, Ваше Королевские Высочества, Ваше Превосходительство, уважаемые члены Нобелевского комитета, дамы и господа, я нахожусь здесь, потому что по странностям страны, гражданами которой являемся мой муж и я, его присутствие на Нобелевской церемонии оказалось невозможным. Сегодня он не здесь, а в Вильнюсе, столице Литвы, где идет суд над ученым-биологом Сергеем Ковалевым. И по тем же странностям нашего государства Сахаров находится не в зале суда, а на улице, второй день, на холоде, ожидая приговора своему ближайшему другу. Он просил, чтобы его допустили в суд. Он просил, чтобы мы разрешили защищать Ковалева. Он просил судить его вместе с Ковалевым за то, что Ковалев, так же, как и он, борется за гласность, законность и права человека. И получил отказ. Но, несмотря на все это, Сахаров считает, что праздник присуждения Нобелевской премии мира, в самом названии которой заложен такой символический и такой человеческий смысл, должен состояться.
На волнах Радио Свобода вы слушали очередной выпуск «Полвека в эфире». На календаре был год 75-й. Режиссер Наталья Белова. Подготовил и вел передачу Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98 году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедем хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотический процесс обрушит государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди
В России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг. Она посылает на войну, она обирает налогами, она может делать все, что угодно. И ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что пойдет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? И все крутые, ну, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо собственную историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного, сколько-либо приличного, такого основательного, не скандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные скороспелки. Саморождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, и с теми, и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на этих гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для введения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Служковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, что не так сказал. Там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. Полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится. Раньше.
Да,
вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. «Золотой запас свободы». В качестве музыкальной заставки этого цикла звучала «Песенка о свободе» на стихи Иосифа Бродского 65 года. Музыка и исполнение Елены Якубович. Каким вам представляется будущее России?
Ну, я думаю, нормально все будет, хорошо.
Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
Хотелось бы видеть Советский Союз.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.